Радио «Вера» представляет. Время радости. Главные праздники Церкви.
Шестого мая по новому стилю Русская Православная Церковь празднует память великомученика Георгия Победоносца. Этот великий святой жил на рубеже 3 и 4 веков в Римской империи. В настоящее время он очень почитается не только в Православной Церкви, но также католиками и даже мусульманами. Великомученик Георгий был очень храбрым человеком, являлся настоящим христианином. Он сохранял верность Церкви до конца своей жизни. Именно религиозные убеждения святого стали причиной того, что он был казнен по приказу римского императора Диоклетиана в 303 году нашей эры. Данное событие произошло потому, что Георгий отказался соблюдать римскую традицию почитать языческих богов, а императора как одного из членов этого якобы небесного пантеона. О подвиге святого Георгия мы можем узнать из народного религиозного песнопения «Канта днесь отверзися». Кратко, содержание этого песнопения можно передать так. Сегодня начинается время благодати, поэтому начнем торжествовать. В этот день всех нас созывает славный Георгий. Предстал он перед царем, проповедовал Христа и почитал его больше идолов. За такой поступок он был осужден, а после сам радостно пошел на страдания. Воин Христов Георгий, не переставай о нас молиться Богу.
Время радости.
Пример святого Георгия не является единичным. Вплоть до 4 века в Римской империи гибло множество христиан. Гонения на христиан тогда были почти повсеместными. Причина состояла в следующем. Языческим народам, населявшим империю, было крайне трудно понять и принять учение Христа. Многое в христианской проповеди казалось им абсурдным. Например, как можно прощать врагов? Как можно не только прощать их, но и любить? Древнее языческое общество жило по жестоким законам мести, которые ограничивались только суровыми законами Рима. Тем не менее, христианское учение многих язычников вдохновляло, заставляло задуматься о смысле жизни. Но в большинстве своем жители империи испытывали по отношению к христианам недоумение или недоверие. И очень часто эти чувства перерастали в ненависть, особенно к тем, кто оставил язычество и стал христианином. Именно ненависть и побуждала учинять расправу над древними христианами. Официальный повод для казни звучал так: последователи Христа не желают поклоняться римским богам. Надо сказать, что ко времени пришествия в этот мир Спасителя атеизм был довольно распространен в римском обществе. Но Рим был известен тем, что там свято чтили законы. Поклонение богам являлось частью культа, установленного государством, а значит, его нужно было пусть и формально, но совершать. Богами в Риме почитались не только мифические личности, но и правящие императоры. Христиане считали для себя предательством поклоняться и тем, и другим, а потому оказывались вне закона. Печальный для христианской церкви период истории закончился в 313 году, когда император Константин Великий сделал христианство религией, официально разрешенной в Римской империи. Христиане были освобождены от необходимости почитать языческих богов. Вот как комментирует данное событие преподаватель Московского государственного университета имени Ломоносова Владимир Олегович Никишин.
Еще в 313 году Константин и его союзник Лициний издали в городе Медиолан знаменитый эдикт, по которому христианство было легализовано. Христианские общины, подвергавшиеся гонениям при императоре Диоклетиане, получили право свободно исповедовать свою религию. Они были восстановлены в правах, им была возвращена их собственность. Константин зарекомендовал себя как сторонник христианства.
Кто бы мог предположить, что гонения на христиан могут возникнуть вновь? Причем в эпоху, когда, как казалось, общество жило в соответствии с принципами гуманности и плюрализма. Более того, жертв новых гонений было не меньше, а скорее всего даже больше, чем в древности. В 1917 году власть в России захватили большевики. Одну из главных своих задач они видели в борьбе с религией, в первую очередь с православием. 20-30-е годы 20 века были ознаменованы жесточайшими преследованиями епископов, священников и всех тех, кто открыто признавал себя членом Русской Православной Церкви. Многие из этих людей были убиты, сосланы в лагеря, тюрьмы, на каторжные работы. Большинство храмов в те годы были либо разрушены, либо закрыты. Безусловно, против православия в первую очередь выступало государство в лице советского правительства. Однако нельзя утверждать, что гонения на церковь стали исключительно результатом прихода к власти Ленина и его сподвижников. Почва для гонений на церковь была подготовлена раньше. Еще до революции в среде российской интеллигенции были широко распространены атеистические взгляды, которые затем проникали в учебные заведения и прессу. Данная ситуация усугублялась тем, что со времен Петра I русская церковь была в России почти безгласной. Не имела возможности свободно заниматься народным просвещением, так как была полностью подчинена государственной воле. Таким образом, гонения на православие в Советском Союзе возникли совсем не случайно. Интересно отметить, что как в ранние века в Римской империи, так и после революции 17-го года гонения на христиан осуществлялись официальной властью. Но на этом сходство, пожалуй, заканчивается. Зачастую римские чиновники не очень хорошо представляли, кто такие христиане и в чем суть их учения. Советские гонители христианства, в отличие от римских, прекрасно знали, что такое христианство и что такое церковь. Это все же были не какие-то иностранцы, а люди, которые изучали в детстве закон Божий в школе. И эти же люди занимались разрушением церкви. Формальным поводом также было нарушение закона. Но какого? Деятельность православной церкви юридически в Советском Союзе была разрешена, но деятельность ее отдельных членов властью обозначалась словом «антисоветская». Так в истории России, страны с христианскими корнями, повторились гонения, осуществлявшиеся на последователей Христа в языческом Риме. Об этих гонениях рассуждает митрополит Иларион Алфеев.
Миллионы православных верующих после революции 1917 года подверглись жесточайшим гонениям. Они явили мужество, твердость веры и величайшее смирение перед лицом постигших их и церковь испытаний. Их подвиг, как и подвиг мучеников первых веков, заключался в свидетельстве о Христе, а не только в факте насильственной кончины.
В большинстве европейских языков слово «мученик» звучит как «мартир» и происходит от греческого слова, обозначающего «свидетеля». Христиане с ранних веков считали, что человек, перенесший страдания за веру во Христа, является свидетелем. Но свидетелем чего? Прежде всего, истинности своей веры, которая была подтверждена не только словами, не только какими-то действиями, но и решимостью отдать за веру самое ценное – жизнь. Эту решимость проявляли и святые ранних веков, и новые мученики, пострадавшие во времена Советского Союза за свою преданность Христу. У Тертуллиана, религиозного писателя древности, есть такие слова: «Кровь мучеников – это семя церкви». Удивительно, но каждый раз борьба с христианами приводила не к унижению последователей Спасителя, а к их увеличению. Подобное развитие событий было и в Римской империи, и в России. И происходило так потому, что пример мучеников вдохновлял и укреплял остальных христиан крепко держаться своей веры. У людей пропадал страх открыто исповедовать свою веру. Они понимали, что после смерти их ожидает великая награда за верность Христу. Награда эта – вечная радость от пребывания рядом с Богом. Радость, которую не сможет уже прервать никакое горе и никакая беда.
Время радости. Главные праздники Церкви.
В программе использованы материалы телеканала 365 дней Центра Святого Климента.